Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов, такой загорелый.
Добрый вечер.
Сегодня у нас 11 апреля 2022 года, и сегодня тема нашей передачи «Газ за рубли. Что получит Россия?». Вообще, для меня эта тема какая-то странная, как для экономиста, потому что, с одной стороны, мне понятно, что, так сказать, схема это вроде продать газ за рубли. Но с другой стороны, за эти рубли-то расплачиваются чем? Получается теми же долларами и евро. Ну хорошо, эти доллары и евро, их что-то кто-то в вязанках привозит в Россию? Оказывается, что типа нет. Значит, они все равно оказываются на счету в каком-то банке. Ну, допустим, в том же самом Газпромбанке, который вроде находится не под санкциями. Но это он сегодня не под санкциями, завтра под санкциями, их изымут точно так же, как там резерв России или что-то еще. Это первое. И второе, это то, что на самом деле эти самые рубли, они или евро сами по себе, они никому особенно не нужны. Нужна возможность на них что-то купить дельное, что нужно там, допустим, для страны. Но если все равно эта торговля находится под санкциями, то есть тебе ни то, ни пятое, ни десятое не продают. Да, то спрашивается, а зачем они тогда нужны? Ну, то, что получают за рубли, где-то же их кто-то меняет. И второе, это все-таки, так сказать, в каком банке они находятся, потому что мы как-то с удивлением узнаем после уже начала военных действий, так сказать, и наложения санкций, что опа, оказывается, у нас половина валютных резервов за рубежом. А вот эти вот самые деньги, которые как бы сейчас получаются за газ за рубли, то есть в итоге за те же самые евро, но где-то помененные, а они находятся где? Вот на этот вопрос опять, так сказать, тотальное молчание. Поэтому мне эта сделка очень странной кажется. И что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, во-первых, я полностью с вами согласен, что странности здесь больше, чем логических каких-то размышлений, действий и всего прочего. Это напоминает рассуждение больных в палате номер 6, так сказать, о том, что они рассуждают о каких-то вопросах, сделок на биржах или еще чего-то, все прочее. По крайней мере, то, что выплескивается в средства массовой информации, доходит до нас в открытом виде, эти обрывки рассуждений, они именно вот такой вот отрывочно безумный характер, так сказать, так и носят. Потому что, ну, через пару недель после этого было объявлено о том, что вот мы там очень жестко будем торговать исключительно за рубли, значит, вроде бы нарисовалась схема, по которой это все происходит, и ты ее приблизительно описал правильно. Значит, в Газпромбанке открывается какой-то счет, на который поступают деньги в свободно конвертируемой валюте, будь то доллары или евро или что-то еще. И эти деньги в этом Газпромбанке конвертируются в рубли. По какому курсу, непонятно. Просто это не говорится, а говорится конвертируется. Что в переводе на русский язык обозначает, что так, они могут конвертироваться по цене, мягко говоря, невыгодной для покупателей этого самого газа. Потом, после того, как они конвертировались, за эти рубли производится закупка газа, очевидно, у Газпрома, причем именно представителями недружественных государств. И здесь тоже возникает некий нюанс всего этого дела, потому что как таковое государство редко когда вот как государство закупает. Закупает государственная компания. В Германии это Рургаз, в Италии это группа Eni называется, где-то еще какие-то имеют свои названия. Вот эти газовые компании, они какие, но они не одни, бывает, что это несколько компаний. Бывает, что смешанные, так сказать, там, ну вот если, например, компания знаменитая Shell, самая крупная, кстати, в области нефтяных компаний, она голландско-американская, то есть она мешанина из одной и другого. Значит, благо, что и та, и другая, так сказать, ввели санкции против России, но если бы одна не ввела, то была бы какая-то путаница, потому что половина ввела, половина не ввела, и вот компания что, и как вот что с этими считаем. Дело в том, что в этих вопросах это не мелочь, это существенная вещь, которая должна проговариваться заранее, должна быть четко прописана в документах, вот что ты делаешь. Дальше, я отвлекся от цепочки такой, дальше за рубли купленный газ в Газпроме поступает так, потребителю, потребителю зачитывается, производятся там взаиморасчеты, так эти и все прочие вещи. Там достаточно сложная схема. Надо понимать, что какая-то часть газа теряется, как известно. Какая-то часть поступает. Там достаточно такая витиеватая схема, она непростая. Но бог с ним, она может осуществляться и в рублях, может и в долларах, и в чем угодно. И после этого, собственно, по кругу все это должно ходить. Рубли поступают вроде как в Газпром, который расплачивается с налогами, с государством. Но, соответственно, на эту сумму уменьшает валютную выручку, которую он по нынешнему положению 80% обязан продавать на бирже. То есть он не должен продавать эти 80%. Он, получается, продает от этих недружественных стран, он продает 100%. То есть битва ведется не за все, а за вот эту разницу. Но, конечно, вот это накручивание коэффициентов, которые происходят в конвертации комиссии, которые берет банк, а банк монополист, на секундочку. Здесь Газпром монополист и Газпромбанк. Кстати, не хотел бы, чтобы наши зрители путали, он не принадлежит Газпрому. У него сходное название. То есть он там как-то аффилирован, но вот нет такого, что вот прямо вот они одно принадлежит другому. Там это не такая схема. Название сходное. Значит, что, собственно, я дальше я перехожу в область предположений, зыбких предположений, так сказать, что хотел Путин этим делом сказать, и какие произнести слова, и какого добиться результата. Ну, во-первых, он вроде бы, у него это не получилось, уйти из-под контроля центральной резервной системы, на счетах которых находится вся валюта, конкретно доллары. В них ведь ведется расчет, даже он же ведется не в евро, он ведется в долларах. Значит, он пытался уйти из-под контроля, как-то справедливо заметил. Те золотовалютные ресурсы, которые были заблокированы, они были заблокированы по элементарной причине, что они учитывались в Центральной резервной системе США, а не где-то. Точно так же любой доллар на безналичном расчете в Газпромбанке, который не подвергся санкциям, в любой момент может быть на щелчок остановлен, заморожен. И это не сделано, потому что оставлена вот эта лазейка, которая нужна западникам. И по этой причине они ее сейчас пропускают, но они в любой момент ее могут перекрыть, как только там накопится больше там чего-то, или они сочтет необходимым просто это сделать. Просто на щелчок они скажут, вот мы санкции расширили на этот банк, и все. И будьте любезны, вот все авары, которые там были, в долларах, подчеркиваю, в долларах, мы заморозили. Таким же способом Евробанк имеет право заморозить евро в том же самом банке. Его Центробанк так и в состоянии, так как у него ведутся все учеты, то они могут это сделать. Но у нашего фюрера складывается впечатление, что вот если так ведь он уже один раз продал, то по крайней мере парциально он может как-то, не накапливая эти деньги. Хотя если накапливать, то их все равно где-то накапливать. Существует вариант, как их выдернуть из-под контроля Центробанка и Центральной резервной системы. Это перевести в нал. Это неудобно. Это затратно, это муторно, это непонятно, как потом, как с ними работать. Неудобно, потому что большие суммы, они с ними плохо. Но теоретически такая возможность есть. Теоретическая такая возможность есть. Если ты номинируешь в долларах чего-то, то ты под контролем этого. Номинируешь в этом, ты под контролем. Тебе нужно что? Тебе нужна валюта. Ты же не собираешься от них брать рубли. Ты не Газпром, а ты как государство. Значит, ты, получается, подставляя свой Газпромбанк, ты все равно принимаешь эти деньги. Принимаешь их ты по причине абсолютно понятной. Она связана с глубинными вещами, потому что в обеспечении этих самых долларов или евро, в зависимости от ситуации, поступает энная группа товаров, на которые ты, опять же, справедливо заметил. Товаров. Автомобили, запчасти, электроника, продукты питания, лекарства, все что угодно, оборудование для нефтяных компаний, там еще что-то, услуги этих самых нефтяных компаний, значит, эта валюта, она относительно рубля стабильна, она относительно рубля ведет себя предсказуемо, более-менее понятно, что, и люди с удовольствием берут в расплату за свои товары именно эту группу. Они не берут рубли потом за лекарства, они берут доллары, они берут евро. И по этой причине, а не потому, что президент США или руководитель Еврокомиссии заявил о том, что вот берите в этих деньгах или платите в этих деньгах. Не по этой причине. Потому что удобно. Некоторым странам удобно работать в юанях. Ну, особенно, которые вокруг Китая находятся. Опять же, не потому, что этот Си Цзиньпинь сказал, что будьте любезны все в юанях делать. Они это делают, потому что юань там в ходу, вокруг Китая. В самом Китае это понятно, там является государством, и вокруг Китая. Но у того же китайского юаня, при всем том, что это гигантский внутренний рынок, и, казалось бы, так, он живет и процветает, у него есть недостаток. Он плохо конвертируемый. То есть его, получив этот юань, свободно сконвертировать его в доллары или евро невозможно. По этой причине он как расчетная величина зачастую работает вроде бы как ничего. А вот так, чтобы народ хотел бы хранить свои деньги в юанях, чтобы в любой момент их выдернуть и заменить на что-то другое, это невозможно сделать. Поэтому юань до сих пор не является мировой валютой. Хотя объемы его колоссальные. Он там работает, и он, им расплачиваются. А уж наличный юань, наверное, вообще... Чемпион, наверное, больше доллара по своей сути занимает. Значит, это не все, о чем я говорю. Значит, вот это одна причина, которая вроде бы должна... Она несостоятельная, но эта причина в голове у Путина есть. Вот такая. Вторая причина, маленькая относительно всего этого дела. Если ты запускаешь в оборот при покупке газа рубли, ты допечатываешь. То есть ты берешь из воздуха деньги... В переносном смысле печатаешь в виде безналичных. Значит, это несколько сотен миллиардов рублей каждый месяц, они прокручиваются в вороте, их надо где-то иметь, откуда-то иметь. Если ты их допечатал, то ты взял из воздуха деньги, в общем-то, и положил себе в карман, ты выдал резаную бумагу, такую, то, что называется. При этом у тебя инфляция ни на копеечку не усилилась, потому что вся твоя избыточная рублевая масса, которую ты напечатал таким способом, ты ее ввел в газовый оборот. А уж если ты еще и в нефтяной оборот ввел, а еще после этого, если помечтать, там в рынок зерна, а потом в рынок оружия, и ты, у тебя стала третья мировая наравне с долларом, евро, так сказать, ты обогнал фунт, искал, и более того, некоторые центробанки стали закладывать рубль себе, безналичный рубль закладывать себе, как резервную валюту для того, чтобы повысить устойчивость своей валюты, ОКО. Это теоретически это далекая перспектива, но она вообще-то в принципе возможна. И ты имеешь прямую материальную выгоду, как американцы сейчас имеют от того, что их доллары они в ходу по всему миру. Это прямая материальная выгода. И плюс твоя значимость как государство вырастает, потому как твоя валюта вроде как вызывает уважение всех, и она окрепла. И, например, такая валюта как фунт, она вроде не является мировой. Но большинство стран с удовольствием какое-то количество, процентов 5-10 фунтов держит. Потому что они понимают, что это, в общем, достаточно, так же, как японская иена. Она вроде как и не нужна особо нигде. И особо не в ходу, там больше доллара в ходу. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, что в отличие от юаня, в отличие от чего-то еще, японская иена, ли, английский фунт, ли, это свободно конвертируемая валюта, это повышает статус государства, это придает устойчивость собственной валюте. Вот тот набор, о чем я говорил, так сказать, полезностей, вроде как он существует. Но при этом, надо понимать, получая эти ништяки в пользу Центробанка Российской Федерации и в пользу России, ты, в общем-то, создаешь приличные проблемы тем людям, которые покупают. Раньше он знал, что у меня есть баксы или у меня есть евро. Я с «Газпромом» подписал контракт. Он, кстати, у меня уже есть. На секундочку. Он уже подписан. Он уже есть. И ты платишь какую-то сумму, и у тебя голова не болит. Ты знаешь, есть цена, есть расчет какой-то. Он, будь то спотовый рынок, или будь то рядовые контракты, они там то от биржа плюс процент, или биржа минус процент, или как-то. Она по-разному рассчитывается. Но ты знаешь, что ты. А здесь ты должен, так сказать, сначала занести туда деньги и заморозить их на секундочку. Потом на эти деньги купить рубли по непонятному курсу. Потом этими рублями как-то расплачиваться, а человек еще не плавает в нашем законодательстве, оно тоже витиеватое достаточно. И, ну, например, так сказать, вот такая мелочка. Компания, которая на рубли покупает евро или доллары, проходит какое-то время и происходит переоценка. Она вроде как получает прибыль. И эта прибыль по российскому законодательству облагается налогом. От те радости. Вот ты занес туда баксы, они твои баксы, ты их туда занес, они пролежали там, условно говоря, тебе не надо было в течение полугода что-то заплатить, они пролежали там полгода. выросла цена, говорят тебе, заплати налог. И это полбеды, заплати. Ты еще подай декларацию, ты оформи, а тебя налоговая инспекция спросит. А что это ты предложил нам 38 тысяч долларов, а должен был предложить 38,1? Ах, ты не доплатил, мерзавец. Это уголовное преследование. И ты попадаешься... То есть уплата налогов, это кроме того, что это тяжело финансово, зачастую, это еще крайне тяжело организационно. По этой причине этим заниматься никто не хочет. Никто не хочет связываться с чужой валютой и с чужим законодательством. Все говорят, у меня доллар был, доллар есть. Вот он один к одному, он у меня лежал на счету, и я не обязан его переоценивать. Я не обязан платить налоги. И поэтому большинство стран встали на дыбы, а так как юристы там поди не хуже, чем я, скажем так, они за это приличную зарплату получают, и их много. Они все изучили и сказали, Владимир Владимирович, шел бы ты лесом, вот у нас есть контракт, если тебе этот контракт не нравится, контракт заключен в долларах или в евро, тебе он не нравится, подавай в суд. Скажи, я хочу контракт этот переделать решением суда. Вот и ты в суде, когда убедишь суд, что надо его переделывать на рубли, или на монгольские тугрики, или на все, что ты напишешь, ты в суде докажи. И мы, конечно, уже выполним Стокгольмский суд, кстати, арбитражный. Он так, секундочку, международный суд Стокгольмский. Вот ты докажешь. И они его послали. Что будет происходить при заключении новых договоров? Дело мутное. Сейчас еще эта стадия не подошла. Но не исключено, что на стадии заключения новых договоров Путин вернется к этому разговору и скажет, давайте-ка все-таки заключать вот так. Ну, я вроде решение принял, тут я кулаком по столу стукнул. Вот иначе я с вами не заключу. Аргумент. Аргумент. Доживет ли до этого момента Путин? Не факт. Кто будет стучать кулаком? Может и не он. Вот такая вот ситуация.
Ну, может, и Европа не доживет тоже до этого момента. Это тоже как у нее фишка ляжет. Но я что хочу сказать. Тут ведь... Тут есть два момента. Первый, это ты все прав насчет контракта. Действительно, контракты заключены в евро и в долларах. Тут есть одна сторона, есть вторая сторона, все отлично. Но между ними вдруг нарисовывается посредник, которого никто в контракт не приглашал. Который говорит, а я вам вот провести этот платеж не дам. Бля. И чего тогда?
Сейчас, я тебя выслушаю.
Дай мне высказаться, пожалуйста.
Хорошо.
Так вот, вмешивается
некий посредник. Назови посредника.
Ну, Саша, ну как так? Ну, я не знаю, я трудолюбиво слушал, ведь все-таки согласись. Дайте мою аргументацию тоже развить. Вмешивается посредник просто тот, который стоит на передаче денег от одного к другому, просто транзитирует через него. Его вроде никто и не считал за такового, за посредника. Это просто нормальный платеж. Он просто транзитирует через вот эту вот схему платежную. Он говорит, а я ее схему, оп, и обрезаю. И что дальше? И вот на этом этапе, по, так сказать, формальной логике, да, получается, что одна сторона говорит, я подписала в долларах или в евро, мне все пофиг. А вторая сторона этих денег реально не получает, но должна отгружать газ. Ну, например, газ. То же самое касается нефти, да еще мало ли чего. То есть, таким образом... наступает то, что называется форс-мажорные обстоятельства. Когда по независимым от сторон причинам, а действительно они от сторон не зависят, ни от одной, ни от другой, возникает некое обстоятельство, по которому ты не можешь получить этот платеж. Это один момент. Второй момент, это тот, о котором я сказал с самого начала. Но даже если, допустим, этот платеж прошел, а дальше-то с ним что делать? Вот после этого с этими долларами, там, евро и так далее, не остается никакого разумного хода, или во всяком случае такого, которого бы нам объяснили, в чем, собственно, он состоит, да, для того, чтобы этот платеж реализовать в те конкретно товары, которые, предположим, нужны России. Ты их перечислил. Там, это могут быть автомобиль, лекарства, самолет, неважно что. Да? Но вот за эти, так сказать, товары хотят получать товары. То, что мы отгрузим туда, это понятно. Вот этот газ, он сейчас в трубе. И он пошел. Независимо от того, как пролетел этот платеж, в рублях, евро, в долларах и так далее. А вот что-то обратно за него получишь, все равно остается неясно. И вот эту вот самую схемку нам государство не разъясняет. Оно рисует только в общих кроках. Вот так вот это все платежи за рубли, за нашу национальную валюту, значит все хорошо. А что дальше с этими рублями, точнее говоря, то, что дано за них происходит, неизвестно. Тем более, что, как ты совершенно справедливо отметил, единственный способ их как-то сохранить, это действительно перевести в нал. Но в таких объемах это невозможно. Поэтому, значит, возникает тупик. из которого, так сказать, выхода вот напрямую нам никто не отсвечивает. У меня есть предложение, ну давай сначала ты выскажешься.
У меня реплика по первой части твоего тезиса. Я со второй частью согласен. А с первой частью тезиса насчет посредника. Посредник там в контракт есть, и никакой посредник туда не влезает. На этой стадии, вот то, что мы сейчас находимся, может, когда-то будет влезать. Пока, на данном этапе, значит, платежи за нефть и газ иностранными компаниями, недружных государств, разрешены. Нет посредника, нет запрета. Любая компания, которая заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа, может перевести этот. Посредника там нет. Поэтому расторжение, оснований для расторжения контракта, такого, как ты говоришь, нету. Появляется человек, который на следующей стадии. Вот после того, как ты получил эти доллары, наш «Газпромбанк», или переведя это в золотовалютные ресурсы, так сказать, каким-то боком, то ли бюджетным правилом, то ли еще чем-то, ты перевел туда, вот там их могут заморозить. Это ты прав. А на этапе покупки, значит, купить газ они могут. Для этого специально открыта лазейка в виде вот этого «Газпромбанка». Туда деньги перевозить можно. Ты оплачиваешь газ или нефть, в зависимости от ситуации нормально. Вот дальше, а дальше возникает не связанная с этим контрактом тема. Возникает тема санкций, которые говорят, в связи с тем, что вы там воюете, нарушаете законы, мы так, вот мы объявляем санкции и замораживаем ваши авуары. Не сделку вот эту, а те авуары, которые получили. Что касается наличных, так сказать, на самом деле выход есть, Валер. Он есть, и он известен, потому что ты наверняка видел в интернете, живьем, я надеюсь, не видел, ты видел купюры типа миллион долларов.
Ну, это эксклюзив, Саш, это эксклюзив определенной эпохи.
Да, ты такие купюры видел, 10 тысяч долларов видел. 10 тысяч. Значит, это как раз тот разговор, о котором эти купюры, они не в ходу. Они в быту не появляются просто по элементарной причине, что ими не пользоваться сложно и незаконно, скорее всего. Но они существуют для межбанковских расчетов. То есть они вроде как являются налом, в то же время, так сказать, являются так, не совсем налом, а некой такой супердолговой распиской, которая там защищена всеми мыслями вариантами. И она для этих задач выполняется. То есть теоретически такой вариант есть. Он, конечно, неудобный, он, конечно, старый, он, конечно, несовременный. Вообще-то, люди, вот, о которых мы говорим, то, что с мешками налички ездят, это самая главная боль. А вот для этих задач, как раз для межбанковских расчетов, существовали вот эти вот псевдокупюры в миллион долларов, в 10 тысяч долларов, какие-то чудные, на которых было написано. И ими перевозили, чтобы сэкономить на расходах по перевозке.
Да. Саш, я все это понимаю, более того, я увлекался когда-то вот не нумизматикой, а той областью, которая коллекционирует, как говорится, бумажные деньги. У меня даже какая-то пионерская коллекция с этих времен осталась. Так что я это представляю себе эту область и понимаю, что эти купюры, вот о миллион долларов в частности, о которых ты говоришь, они были в ходу где-то в период Великой депрессии, там 29-33 год. Но у американцев есть своеобразная политика, так сказать, тоже интересная особенность, может, нашим слушателям интересно это узнать. Они никакие свои купюры из оборота не выводили. То есть у них нет долларов, например, которые как бы прекратили свое существование. Они могут хоть быть эпохи там гражданской войны, естественно, что это уже, так сказать, редкость нумизматическая, да, так сказать, никто их за номинал не обменяет. Вот. Но теоретически они все еще остаются в ходу, так же, как и эти билеты, которые на самом деле находятся где-то в банках на сохранении, они все понумерные, это не печать, так сказать, такая, знаешь, расхожая. И поэтому заморозить эти билеты, это так же просто, как и все остальное. В итоге, я к чему это все говорю, передаются нули, так или иначе. Нули на счетах, нули в виде купюр, которые потом обязуются принять. Или не принять, как фишка ляжет. Понимаешь? Я хочу сказать, что это не какая-то необычная практика. Когда вот в 72-м году, простите, Никсон прекратил размен долларов на золото, вот, он это не сделал так сильно загодя. Он просто как-то в какой-то пасмурный понедельник сказал, а кстати, мы сейчас прекращаем разменивать доллары на золото. Хотя вроде бы по золотому стандарту, по Бреттон-Вудским соглашениям, мы взяли на себя обязательство вот менять доллары на золото из расчета 35 долларов за одну тройскую унцию. То есть 31 там, чем-то грамма. А вот тут вот взяли и прекратили временно. временно, на несколько месяцев. А через несколько месяцев добавил, ну и на всякий случай постоянно. И все. И вот это произошло одномоментно, это даже не касалось России принципиально. То есть это может касаться в любой момент, как только ты рассчитываешь чужой валютой. Я так понимаю, что если эту валюту есть возможность тут же отоварить на что-то, не просто запустить какой-то государственный резерв, а как ты нули запустишь в государственный резерв, они просто окажутся где-то на счету. Кстати, в том же самом европейском или американском банке, который, собственно, в любой момент этот счет скажет, а мы его тоже на всякий случай под санкции загоняем. То есть это тупиковая ситуация. Вот я к чему это все говорю, что вот эта торговля за рубли, о которой нам говорят как решении, на самом деле это тупик. Потому что все равно в конце этой лестницы стоит все равно те же долларовые и евровые счета, которые могут быть точно так же наказаны, как и любой другой счет, находящийся под санкциями, под тем или иным предлогом. Пожалуйста, Саша.
Я обязан рассказать две вещи эксклюзивных для наших слушателей, которые, так сказать, они наверняка не знают, 100% не знают, но, тем не менее, это интересно и связано вот с этой тематикой. Первое, это программа обмена, раньше это в Ираке это называлось нефть на продовольствие, торговля бартерная. А сейчас для России более актуально газ в обмен на лекарства. Газ в обмен на лекарства. Такая программа, так как я ее синициировал. Среди оппозиции мы это дело раскрутили. Эту тему подняли наверх до руководителей национальных государств. И в итоге будет ООНовская программа. Потому что та шла под эгидой ООН. Нефть в обмен на продовольствие. И это будет по полной аналогии сделано. Скорее всего, там даже слимонят... Все эти слижут все документы по этой части. Потому что там она уже состоялась, и проще ее переделать.
Ну да, уже известно.
По этой программе, по этой программе часть газа, которую покупает то или иное европейское или американское государство, она будет выделяться. И будут говорить, вот эти деньги, которые, так сказать, она платит, они отрезаются. И на эти деньги они закрывают ту потребность России в лекарствах импортных. Квартальную, например. Я беру как вариант. Абсолютно стандартные. Берутся за прошлый год, вот сколько закупала, инсулина, каких-то еще лекарств импортных, которые традиционно. Это более-менее стабильная ситуация. Конечно, какие-то новые входят, какие-то старые выходят. Но тем не менее, цифра, она более-менее... Я даже не знаю, какая она. Ясно, что это, скорее всего, сотни миллионов долларов по цене. Скорее всего, не миллиарды, но и не десятки. То есть, скорее всего, какое-то количество, там, может, полмиллиарда или что-то. Я имею в виду ежеквартальная потребность России в импортных лекарствах. Она вот такой, этот рынок, он представляет собой такую величину. Вот на эту величину будет выгрызаться все, и будет по бартеру обмениваться с этой программой. Я горд тем, что я синициировал ее. Я думаю, что она спасет здоровье и жизнь большому количеству россиян. И эта программа в обход всех этих санкций, она будет идти как гуманитарная программа под эгидой ООН. Там и вон воруют, как известно, эта программа, которая Иран и иракские вот эти варианты, они привели к отставкам, к посадкам так и все прочее. И вон, потому что она настолько коррупционно емкая, что удержаться невозможно.
Ну там куча конечно, чиновников на этом кормится. Это ж кормится она за счет этой программы, это тоже надо иметь в виду.
Да, но она позволяет этот вопрос развязать узел для того, чтобы было. Это первое, что я хочу сообщить. Эта программа на выходе, она, скорее всего, значит, через какое-то время о ней будет объявлена. Мы, так сказать, вот пробили и сдвинули, так сказать, по этой части. Это достижение и мое в частности, потому что инициатором был я. Вторую вещь, которую я хочу рассказать по этой теме. Вот черт, я старый становлюсь, так сказать. Давай я вспомню потом, так сказать. У меня вторая эксклюзивная вещь.
По первой теме хочу тебе сказать, что там помимо, так сказать, ООН должна согласиться на это еще Россия. Я бы на ее месте не соглашался. Да. Вот. И это именно по простой причине, потому что на самом деле иракская программа это показала, это в первую очередь кормушка для ООНовских чиновников, которые сразу же большим штатом начинают наблюдать, заказывать, перезаказывать, потому что этот заказ лекарств это не ты сам осуществляешь, это ООНовские чиновники с целью контроля осуществляют, пропускают через себя, отрезают там свои куски и так далее. В общем, короче говоря, все в шоколаде. На уровне Ирака или Ирана, которому, грубо говоря, все деньги заморозили и больше тебе ничего не дадут, а твою нефть не покупают, может быть, это и решение. Потому что заморозили также и покупки их нефти. А на уровне России, которая, тем не менее, постоянно продает, так сказать, свой хотя бы газ, на сегодняшний день, да и нефть, кстати, тоже, то, так сказать, это не вариант. То есть это на эти деньги лучше уж купить, извините, вот на те самые газпромовские, которые непонятно кому сейчас принадлежат, на каких счетах, да, их то ли заморозят, то ли нет, чем какую-то ООНовскую программу содержать вместе с оравой чиновников, которая будет просто там жировать и пировать за твой счет. Но это, так сказать, так, на полях. Но главное, это ставит, в общем, принципиальную проблему. Это то, что вообще любая национальная валюта на сегодняшний день, будь она принята как основа для расчетов, дает, во-первых, преференции тому государству, которому она принята, потому что, естественно, что его начинают спонсировать все другие, даже вне зависимости от того, хотят они это или нет. Просто потому, что ее валюту держат на счетах. Они как бы постоянно ее кредитуют, это государство. Да? И второй момент, это то, что и показала, собственно, вот эта ситуация, и она выходит как бы за рамки просто конфликтов и санкций. Ведь когда создавалась Бреттон-Вудская система, то Соединенные Штаты, как бы, ну и финансисты, и Соединенные Штаты вместе с ними, выступили за доллар как мировую валюту, потому что они обязались, что вот эта валюта, она будет размениваться на золото без ограничений, то есть проще переводить ее, чем, естественно, слитки золота. И б, так сказать, она вот не подвержена никаким там влияниям, чтобы там в мире не стряслось, доллар остается долларом. И это оставалось так на протяжении, ну, я не знаю, ну, полувека как минимум, если не больше. Пока не начали вводить санкции. Не против России, а против других государств. Как говорится, попробовали вначале на мышах. Понимаешь? Ту же самую Корею, как нам с тобой известно, да, она давно под этими санкциями живет. Куба, опять же, чтобы не пропускать. Ну, вот, да и Ирак, ну, там, ладно, так сказать, прочие всякие страны. То есть, как бы незаметно состоялся отток. Вначале от золотого стандарта, которого уже фактически нет, хотя изначально он был. Потом точно такой же отток от безусловного размена мировой валюты, которая превратилась уже из мировой как бы в свою собственную. И это безразлично кто, кстати, может быть. Это может быть доллар, это может быть евро, это может быть юань, фунт стерлингов, там, иена, кто угодно. Понимаешь, любой, кто окажется вот в этих правах, правообладателем, любой может сделать точно такой же финт. Особенно когда это уже вошло в международную практику. То есть один раз попробовали на Корее, один раз попробовали на Кубе, вроде бы так мелочь, да, ничего, прошло. Потом, так сказать, попробовали на каких-то странах покрупнее, а сейчас стали пользоваться в полном объеме. Это, естественно, саму идею мировой валюты, как национальной валюты какого-то самого толстого, крепкого, там, традиционного государства, оно подрывает в принципе. То есть нужен какой-то другой механизм. Потому что никто не гарантирует, что в будущем этот механизм не заработает там в другом месте, в другое время и в других обстоятельствах. Я, кстати, вот когда размышлял над этой темой продажи за рубли, я подумал, что первая моя мысль была, что в этом случае проще уж покупать за юани. Ну, казалось бы, юань-то что он стоит там по сравнению с долларом. Но юань это что-то конкретное. Вот за юань, когда ты получил на счета, ты можешь с ними расплатиться потом с Китаем. Понимаешь, вот Китай никаких санкций не вводит и не собирается вводить. Но это что-то конкретное.
Более того, таким способом ты, в общем-то, в союзники берешь Китай.
Ну, можно назвать и так, но когда, понимаешь, когда союзнику что-то отдаешь такое в залог, то это как бы уже не совсем союзник, а вроде бы ты, как бы это он тебе оказал, так сказать, так и быть разрешение пользоваться. Ну, вопрос тонкий, деликатный, я не хотел бы в него внедряться сейчас. Я просто хочу сказать, что по крайней мере, это что-то конкретное. То есть, за это что-то можно купить. А вот за эти евро, которые получаются якобы по рублевым контрактам, ну, я называю их евро, но это доллары, да, это не принципиально. Ну, вот. Вопрос, то, что ты можешь купить, он постоянно стоит в подвешенном состоянии. Вот сегодня ты, пожалуй, еще можешь на лекарства, а завтра тебе скажут, знаешь, что, пожалуй, ты и это тоже не будем тебе давать. То есть, это может произойти в любую секунду. Поэтому принципиально это ставит вопрос о новой валюте, то есть новом каком-то средстве для мировых расчетов. Понятно, что золото таскать слитками тяжело, понятно, что нули национальной валюты, какой бы крепкой она ни была в банках, это в итоге ненадежно по политическим причинам. Потому что самое обидное во всей этой истории, понимаешь, с мировой валютой, это то, что что-то выиграли от этого Штаты или Европы, это, как говорится, покажет будущее. Но создан прецедент. И этот прецедент, он девальвирует любую национальную валюту, как прообраз мировой, в принципе. Потому что это стало уже устоявшимся правилом. Понимаешь? Вот в Бреттон-Вудской системе об этом не могли подумать. А сейчас можно. Понимаешь, какая разница? А если юань там, в конце концов, я не думаю такого, предположим, да, Китаю что-то там в голову взбредет, какая-нибудь очередная культурная революция или я не знаю чего. Мало ли, так сказать, обстоятельств. И что, с юанем, что ли, такое же снова повторится? Понимаешь? То есть нужна какая-то принципиально другая единица для международных расчетов. Интуитивно мне кажется, что это что-то должно быть основанное на, так сказать, вот этом не майнинге, скажем, да, а на блокчейне, да, вот такая блокчейновая какая-то валюта. Но встает вопрос, с чем ее обеспечивать, чтобы были, в общем, независимые транзакции, там, расчеты и так далее. Но это требует создания какой-то принципиально другой валютной системы, нежели ту, которую мы имеем сейчас. Потому что любая другая, она просто будет ущербна именно по принципу того, что в этом мире стало все дозволено, скажем так.
Эксперимент с биткоином удался крупным планом. Она уже, я не знаю, сколько живет времени. И, в общем-то, скандалов с ее ненадежностью пока не случилось.
Понимаешь, Саш, это не совсем так. Потому что, конечно, нет. Он удался в том смысле, что биткоин возрос в цене. Это бесспорно. Когда-то он стоил
лучше. Он доказал свое право на существование, да.
Вот. То, что он бесспорно доказал, это то, что все-таки транзакции с ним более или менее независимы. Я понимаю, что на нее многие хотят наложить лапу, но все-таки они более-менее независимы. И он не подвержен с этой смысле там, какой-то блокаде со стороны любого центробанка, который, вот, так сказать, захочет это право применить в своей валюте. Но минус, конечно, в том, что под ним, то есть это фактически фиктивная цена. Майнинг, это, по большому счету, это пустая трата времени. Ведь надо согласиться, что никакой ничего полезного за счет майнинга не производится. А дальше просто идет вот спекулятивная игра на стоимости. То есть в нем есть элемент, который очень перспективен. Это вот элемент именно бесконтрольного и справедливого обмена. Вот то, о чем ты всегда говорил, да, когда, можно напрямую, от одного клиента к другому передавать средства, минуя там банки, всяких посредников и разрешителей. Это плюс.
И 100 тысяч человек вокруг тебя подтверждают, что да, это твой
бизнес. Да, конечно, да. Но минус состоит в том, что эту систему надо наполнить какой-то реальной стоимостью. И то ли это должен быть договор государств, то ли еще что-то. Последняя фраза, которую я хочу сказать, Саша, вот понимаешь, когда ведь Соединенные Штаты вот предлагали эту свою валюту в рамках Бреттон-Вудской системы, ведь там мысль шла глубже, чем просто сказать, мы обладаем просто с большим потенциалом. Они предлагали оценить, скажем так, экономический потенциал каждой страны, которая будет участником Бреттон-Вудских соглашений, и выпустить на ее долю такое количество долларов, которые они, экономическим потенциалом которых они обладают. И таким образом сделать его мировой валютой. То есть не просто вы будете брать наши доллары, а вот пройти именно вот этот вот круг. Но по разным причинам это не состоялось. Пожалуйста, Саша.
Как показала практика, как ты говоришь, ничем не обеспеченные биткоины, только потому что их сложно добыть, отмайнить, и сложно подделать. Выясняется, что они как обменная система вполне работают. От чего их зависит курс? А зависит от количества стран, которые принимают в легальном смысле эти оплаты. Как количество этих стран начало возрастать, начала лавинообразно причем расти стоимость биткоина. И люди, приобретшие биткоин, порадовались тем, что они его приобрели и до сих пор используются. Это принятая система, Валер, и она работает. Не всегда это обеспечено, как ты говоришь, золотом или товарами. Ты рассказываешь некую схему, которая популярна в экономических кругах, и она действительно существует, но существуют и ракушки каури в Полинезии.
Это история скорее, чем реальность.
Как история? Они до сих пор там в ходу. В ходу до сих пор ракушки каури.
В Полинезии.
Для мелких расчетов. В Полинезии они до сих пор в ходу. Значит, на чем это основано? Никакой рыночной цены, у самой ракушки каури нету. Это ракушка из-под, она симпатичная, она блестит, но она никакой цены не имеет.
Из нее украшения делают, Саша. Украшения делают.
Из биткоинов монет тоже можно делать украшения, но она там как валюта идет. Значит, там же для того, чтобы нырнуть в море и добыть эту самую чертову ракушку, надо, в общем-то, вспотеть. Они на глубине, и как-то добыть их, это там акулы плавают рискованно. И вот люди их добывают, но немного, они как раз пополняют вот этот запас. А в ходу они гуляют между собой. Эти для мелких расчетов, не там, где нужны доллары или чего-то, а для мелких расчетов, там за рыбу, за фрукты, за овощи, так и все прочее. Значит, во многих странах вот этих островных, эти ракушки каури как были, так и есть. Не обладая никакой стоимостью. В этом плане они аналог биткоина. Не в плане его насыщенности технологиями, связанные с блокчейном, а в плане того, что определенное главное больше бы их добыть, и потом они в ходу, они гуляют, выполняют функцию рубля или доллара, там чего не помню. И в принципе эта схема работает. Длительное время, кстати.
Хорошо. Но эта валютная тема действительно это большая и интересная тема, ее надо разбирать отдельно. Может быть, к вопросам перейдем, Саш, если не против?
Да, конечно.
Уже так, вот вопрос Сергейка. Победитель Марин Ле Пен на выборах, если бы победила, какая была бы конкретная польза для РФ от этого? Меньше санкций, более слабый ЕС и НАТО или как? Вы знаете, с моей точки зрения, тут не надо это прагматично так принимать. Вот она победит и что-то там нам хорошее сделает. Я считаю, что самый большой плюс от победы Марины, если бы она случилась, это был бы в том, чтобы Франция стала бы как бы больше ориентироваться на свои национальные интересы, а не быть просто такой, знаете, американской половой тряпкой, какой она представляется сейчас. И что, кстати, многие французы ставят Макрону в вину. Поэтому вот то, что она могла бы вернуться, скажем, к той роли, которую она играла при Де Голле, и которая, кстати, значительно способствовала смягчению вот обстановки холодной войны, это был бы в целом большой плюс. А в чем это конкретно выразится, там санкции или НАТО, ЕС или как, это уже вторичный вопрос, как именно она будет осуществлять свой курс. Но, к сожалению, анализируя французскую политику, я должен сказать, что шанс на это, к сожалению, невелик. И невелик именно потому, что традиционные французские политики, в частности тот же Жан-Люк Меланшон, он как бы, несмотря на то, что в мире кардинально поменялась ситуация, и сейчас уже, в общем, трясутся основы миропорядка, если угодно, со всеми этими европейскими делами, санкциями, войнами и так далее, они не могут выйти из вот своего такого ограничения левой-правой, которое было актуально до 50 лет назад, до, так сказать, преспокойной жизни в другом мире. Вот для него он как бы на выборах набрал почти столько же, как Ле Пен. 22% там с копейками, она 23% с чем-то. Но когда он выступил, так сказать, по окончании этого, он выступил с лозунгом «Ни одного голоса Марин Ле Пен». Ну и что это было? Самое интересное, что вот то, что вы перечислили, там, против НАТО, против ЕС, там, того ли, сего ли, эти же самые пункты есть в программе Меланшона. Спрашивается, ну чего ж ты залупаешься-то? Тебе вроде 70 лет, как говорится, седые, там, не буду говорить, какие части тела. Ну, вот. Ты был этим министром еще, так сказать, в правительстве там Жоспена в 2002 году. Ну, прошло-то сколько времени, что-то в голову-то должно упасть, понимаешь? Ну, вот как бы не падает. Так что, к сожалению, шансов немного, и очень большая есть вероятность, по той же самой причине, правые тоже там поступают, просто они сейчас в современной Франции под голосование ничего не стоят. Ну, вот, что просто это все будет поделено вот так вот, и опять набросает голосов в корзину Макрона, а тот продолжит, естественно, свой курс. За это его и Штаты по головке погладят, ну и, я думаю, пенсионом хорошим обеспечат, когда он с президентского поста отлетит. Все-таки на этом его жизнь кончается, он так парниша молодой сравнительно. Вот. Саш, если не хочешь ничего добавить, то я перейду дальше.
У меня мелкая реплика. Я бы хотел, чтобы победила, конечно, Ле Пен по другой причине. Я в Париж не могу ездить сейчас в этой ситуации. Мне отвратительно, так сказать, то, что там происходит. Та оккупация центральной части Парижа уже не арабами, неграми. Вот она состоялась, и просто вот культурная столица Европы, так крупным планом Париж. потеряла свое очарование. На Елисейских полях протолкнуться невозможно. Не вопрос, что они есть. Вопрос, что что-то там. Вопрос в том, что французов там уже не стало. Ты идешь по улице, там одни негры. Одни. Ты, в количестве. Если ты садишься в метро, то в метро в вагоне там 100 человек находятся, битком забиты. В них трое белых и 97 негров. Количество имеет значение. Имеет. И по этой причине, если бы я хотел поехать в Аддис-Абебу смотреть негров, я бы поехал туда и с удовольствием там бы общался с неграми. Я в Париж хочу пообщаться с парижанами, парижанками, с их культурой, с их искусством и все прочее. И я лишен этой возможности. Просто лишен. Я еще раз говорю, я не преувеличиваю по количественных оценках. Там ужас еще происходит.
Нет, я более того, я не собираюсь тебе противоречить, потому что, понимаешь, так получилось, я видел другую Францию. То есть еще первый раз я там побывал в
74-м году. Это разные Франции.
Да, да, это разные Франции. В 74-м году, 76-м там и так далее. Я понимаю, что это были принципиально разные вещи, говоря именно о Париже. Вот. Ну, сейчас остались еще, как говорится, белые уголки. Я их и стараюсь посещать, когда, так сказать, туда попадаю. Но в последнее время, конечно, этих возможностей гораздо меньше, поэтому я боюсь, что там ситуация еще более почернела в этом смысле. Так, еще вопрос. Выгодна ли России сильная Югославия? Или, будучи сильной, она становится своенравной, как при Тита, а слабая Югославия помнит добро и всегда будет бастионом РФ в тылу Европы? Ну, во-первых, вы говорите, наверное, про слабую Югославию, это имеется в виду Сербию. Вот. А потом... Не надо путать все-таки теплое с мягким, потому что вопрос раздела там, то есть, вернее, вопрос каких-то дрязг Югославии, он был тогда, когда был силен мир социализма, когда она считалась одной из социалистических стран, что, кстати, соответствовало заявлениям самого Тита, и вместе с тем проявляла, так сказать, некую несолидарность с остальным миром. Не она одна, кстати, то же самое касалось, кстати, Албании, но там по другим причинам. Вот, поэтому сейчас рассуждать о сильной Югославии, ну, во-первых, кто ей даст объединиться? Это самое простое. Югославия объединилась, вообще стала Югославией в период после Первой мировой войны, именно вследствие Версальского договора. И вследствие раздела, кстати, Австро-Венгрии, так сказать, и прочих частей. Вот тогда эти части Австро-Венгрии слили как бы в единое королевство, назвали его Югославией, поставили там монарха во главе и так далее. Вот это тогда это было. А сейчас уже сильная Югославия, вот, ее для начала бы восстановить, если угодно, если она вообще готова восстановиться. А потом уже после этого рассуждать, выгодна она или нет. Сейчас это, к сожалению, совершенно не актуально. Самостоятельно она, во всяком случае, не объединится. А уж Евросоюз это не сделает точно. Ну и тем более Соединенные Штаты. Вот. Так... Вот вопрос интересный от того же, кстати, автора. Как вы в Национальной Ассамблее ФНС приходили к общим решениям, если за 8 лет обсуждений и аргументов не можете прийти с Красновым к общему выводу по вопросу, нужно ли воевать на Украине или нет? Вот, Саш, это уж тебе тогда теперь. Я тоже что-нибудь добавлю, но, пожалуйста.
Легко приходили, обсуждали и принимали решения, документы, много документов. И подписывали, и были определенные достижения в области оппозиционной политики, которые мы с Валерой провели через Национальную Ассамблею. Ну, например, вместе все с либералами, с националистами, с коммунистами приняли решение, что расстрел парламента 93-го года был колоссальной ошибкой и преступлением. Вот договорились. Но
либеральная часть нас за это очень сильно не взлюбила, Саш, если ты помнишь.
Не взлюбила, но, значит, наиболее оголтелые и наиболее авторитетные, включая Каспарова, так сказать, лидеры, признали это, сказали, что это так, да, это так. Значит, и значит, мы со своей стороны, как патриотическое крыло, совершенно в не связанном с этим отношении, но тем не менее, на определенном этапе признали, что арест Ходорковского был, в общем-то, тоже преступен. То есть, вот, обсуждали, трындели, вспоминали ему прошлое, что он спер, а он много чего спер. до того. Но сказали, что вот тот арест, который, за что его арестовали, и за то, что его судили потом, так неоднократно, кстати, вот это является враньем. Вот мы это признали. И были поняты, и вот были обсуждения. Вот такие решения признавали, да. И 93-й год признали, и Ходорковского признали. Вот казалось бы, что-то в пользу, так условно говоря, нашего, что-то в пользу не нашего. И что? И вот договаривались о чем-то. Потому что действительно звучали аргументы и с нашей стороны, и с их стороны. И мы между собой общались. Да, и поэтому, значит, то, что мы сейчас видим по трагедии, которая разворачивается у нас на глазах, значит, последствия этого будут на протяжении десятков лет. И сменится режим по вполне очевидным причинам, что просто Путин так и помрет к тому времени, через эти десятки лет, потому что очевидно. А тем не менее, людей, которые считают, что он прав, придется переубеждать длительно разговорами. Вот я, например, там согласен, Валер не согласен. Ничего страшного в этом нет. Мы будем обсуждать этот вопрос, мы будем вспоминать это, значит, приводить аргументы по этой части, договариваться. И это процесс, который течет во времени, а иначе он не может течь.
Ну, я в дополнение к Саше скажу, что, во-первых, то, что нас свело и Фронт национального спасения, и Национальную ассамблею, это осознание общей проблемы, ради которых люди разных взглядов должны договариваться. То есть, вот все-таки желание договориться, оно было первичным. Да? И именно поэтому эти организации состоялись. И в той, и в другой, так или иначе, какие-то определенные темы, они оказывались как бы вне поля обсуждения. Ну, там, например, справедлива ли, так сказать, капиталистическая власть, так сказать, или наоборот, так сказать, за социализмом будущее. Это я про отношения, про ФНС. Или, скажем, вообще вопросы, Саша часто о них вспоминает, так сказать, экономики, которые мы постоянно пытались, так сказать, из Илларионова Андрея, при всем хорошем отношении к нему, как-то выудить с точки зрения позиции. Но так наши усилия не увенчались успехом. Понимаете, то есть какие-то темы оказывались по умолчанию как бы изъятыми из обсуждения, потому что предполагалось, что более важная тема, как бы вот противостояние либо, так сказать, авторитарной власти и искоренение остатков демократии, или, так сказать, противостояние там тому же Ельцину, она является более главным, чем, так сказать, вторые вопросы. Мы как бы сходились на мнении, что когда мы установим как бы демократическое правление, то тогда народ сам решит, за каким из наших течений, так сказать, следует идти. И на этом до определенного момента все были согласны.
Валер, ты забыл пример, так сказать, с Лениным. Вопрос захоронения Ленина левые, естественно, категорически отказывались обсуждать. Все остальные махнули на них рукой и сказали, да и ты со своим Лениным.
Ну, я хочу сказать, что и с правой стороны, так сказать, особого зуда по этому поводу не было. Были не какие-то было. Там прямо скажем, еврейские организации, понимаешь, которые почему-то очень сильно этот вопрос педалировали. То есть это то ли это часть национального менталитета, то ли еще чего-то, которые, естественно, проникли как бы в структуры там, типа Дем России и прочего. Ну ладно, это отдельная тема. Поэтому, в общем, основа это желание договариваться. Это вот как раз то, чего сейчас не хватает французам в истории с Марин Ле Пен там, и Меланшоном, которые, если бы они объединились и сделали такой новый коабитасион, как это было уже при Шираке, например, и президенте Миттеране. У них же был уже опыт, да, когда премьер был правый, это Ширак, а Миттеран был левый, ну, социалист, скажем так, президент. И ничего, как бы жили. Вот ради того, чтобы как бы свернуть страну с атлантического курса, вот этого явно такого американско-тряпочного, который и сознают и правые, и левые, кстати сказать, и Меланшон, и Ле Пен. Они оба это осознают и оба об этом говорят. Но вот как бы ради этого забыть о прочих разногласиях или хотя бы отложить их на потом, они вот ментально не согласны. Ну, я говорю «они», но на самом деле это в большей степени касается именно Жан-Люка Меланшона. Ну, вот, потому что он, в общем, ни с того ни с сего начал вопить на следующий день после оглашения результатов ни одного голоса Ле Пен. Ну, а кто его, собственно? Ну, в ситуации второго тура это означает ни одного голоса Ле Пен, это значит все голоса Макрону. Тут выбор-то только или в одну сторону, или в другую. Поэтому при том курсе, который уже известен на Макрон, я не знаю. Но это какая-то политическая глупость. Я так это могу оценить. Пусть на меня Меланшон не обижается. Так. Вопрос. Есть ли еще надежда на то, что текущая спецоперация закончится демилитаризацией и денацификацией? Или теперь уже главная задача российской власти просто сохранить лицо? Сейчас, подожди, это вот тот же вопрос или другой вопрос, я смотрю. А, нет, вот это другого слушателя нашего старого, но тоже на ту же тему. Да, кстати, эта операция действительно застопорилась. Уже какой день, мы не видно вообще никакого прогресса. Донецк при этом продолжают обстреливать. Почему это все уже не закончат? Вот два вопроса, по сути, на одну тему. Что думаешь, Саша?
Ну, вполне очевидно, что у украинцев лучше оружие, лучше организация действий, больше мотивации. И они показали, в общем-то, умение воевать и энный героизм по этой части. И поэтому сейчас перерыв происходит некий. Потому что готовится схватка за Донбасс, готовится к этому и российская сторона, и украинская сторона, но, конечно, это в пользу больше украинской стороне, потому что рельеф меняется, появляется листва, и к ним приходят большие, я подчеркиваю, большие порции современного тяжелого вооружения, которое позволяет, выравнивает их шансы и дает возможности воевать за господство в воздухе и наносить удары издалека. То есть то, что связано. Поэтому, конечно, в данный момент они явно, так сказать, выигрывают. Значит, Россия при этом по политическим соображениям не может объявить мобилизацию. Ну, это уже закидоны лично путинские. И поэтому перспектива наших войск, которые находятся на Украине, сейчас печальна. Печально. И более того, конца края этому не видно, потому что, значит, происходит цепочка следующая. Происходит, так как в информационной войне они точно сильнее, то любое событие, которое происходит ужасное, вот, связанное с пытками, с какими-то карательными операциями, все это становится достоянием гласности мирового сообщества мгновенно. Мировое сообщество, естественно, реагирует на это давлением на своих лидеров. Лидеры начинают открывать кошельки и давать оружие. И поэтому, значит, как Коношенков может переиграть Арестовича и Жданова, мне непонятно. Если я могу допустить, что войска, так сказать, там, Кантемирской дивизии или какой-то там Таманской могут переиграть украинские войска, я этого допускаю. Но как наши информационники Пескова и Коношенкова переиграют информационно Арестовича и Жданова, нереально. Разный класс игры. И поэтому в этом плане они переиграли совершенно точно. При этом все это может происходить долго, мучительно, кроваво. И все-таки информация это не все. Еще есть столкновения на местах. И все это ужасно, потому что это выливается в колоссальные жертвы и потери экономические, и людские, в общем, черти чего.
Ну, я скажу так, тут ответ, конечно, многогранный, потому что, с одной стороны, в любой такого рода операции есть преимущество, во-первых, внезапности. Тот, кто начинает первым, он получает преимущество. Это как в шахматах, когда играешь белыми. Но это преимущество надо уметь использовать. Вопрос не просто начать белым, и ты автоматически выиграешь, или, по крайней мере, сведешь ничью, а ты должен воспользоваться этим шансом, как у шахматиста. И для этого, конечно, с российской точки зрения было сделано преступно мало. Я думаю, по объективным причинам, я сейчас скажу почему. Но всякого рода блицкриг, возьмем, например, для примера хорошо известный и изученный, так сказать, блицкриг Германии, да, против Советского Союза. Ведь он готовился как минимум за полгода до того, как реальное нападение состоялось. А по свидетельству Паулюса, даже еще чуть ли не в июле 40-го года начали уже разрабатываться планы операции. То есть они были проработаны как с точки зрения самих военных операций, как надо действовать, вот какой последовательностью ударов и какими соединениями, для того, чтобы выйти на линию чуть-чуть Архангельск-Астрахань. Это немалая дистанция, гораздо больше, например, чем дистанция по Украине. При том, что советская армия была более многочисленной, чем германская. И, в общем-то, с точки зрения вооружений, ну, были, конечно, у германской армии превосходящие вооружения, но не в таком сумасшедшем количестве, чтобы давить тотально. Понимаете, значит, здесь сказывается, как искусство воевать и искусство проводить это военное планирование, что, безусловно, сказалось, так и умение концентрировать силы на нужных участках и развивать это наступление. Это одна часть. Вторая – это то, что ведь на момент уже наступления, вот, допустим, Германии, да, на Советский Союз, было уже готово все. То есть было готово будущее деление страны на рейхскомиссариаты. А внутри них были назначены уже генеральные комиссариаты, которые бы охватывали такие, ну, условно говоря, области. Если рейхскомиссариат это примерно сопоставимо там с республикой, типа Московия, Кавказ, Украина, там, Остланд, то генеральные комиссариаты это были внутренние их образования. Комиссары уже были назначены. Еще до нападения на Союз был разработан генеральный план ОСТ, который предусматривал, что дальше будет делаться. Ну вот войска прошли. Ну а дальше что на этой территории? Все уже расписано. Вот эти будут заниматься этими действиями. Здесь будут экономисты. Сюда мы будем там что-то отвозить, привозить. Все это уже работало как машина. Здесь же явная неподготовленность вылезает наружу. Когда, собственно, войска приходят, проходят мимо. Ну, мне сообщали из Тульской области. У меня там есть, так сказать, родственники. Проходят мимо и куда-то уходят. Ну и чего это было? А что на месте? Непонятно. Заняли Херсон. Его заняли чуть ли не в первые два дня войны. И в течение месяца, вот, по-моему, только позавчера это, так сказать, случилось, да, над городской администрацией висел украинский флаг. Вот позавчера его, об этом сообщали в газетах просто, его поменяли на российский, кто-то додумался. Спрашивается, а вот остальное население должно воспринимать эту акцию как? Это вы тут сюда пришли типа в гости? Да вроде вас из этого режима киевского никто не звал. А если вы свою власть пришли устанавливать, ну так а что вы тогда делаете здесь? Почему вы ее не устанавливаете? И собственно кто это должен делать? Военные, администрация, какие-то гражданские, коллаборационисты, союзники, там я не знаю кто. То есть это должно быть продумано до того, а не после. И не во время там как симпровизировать. Вот в этом смысле, значит, с точки зрения подготовки, назовем его так, блицкрига, так сказать, это первая провальная, так сказать, вещь. Вторая провальная вещь, конечно, это в том, что меньшими силами надо оперировать на большем участке. И поэтому, если этого плана блицкрига нет, значит, надо готовиться к затяжной войне. Затяжная война – это не то же самое, что блицкриг. Это совершенно другая операция. Так сказать, она предполагает мобилизацию ресурсов, тут чьи ресурсы больше, чья выдержка больше и так далее, и так далее. Это вообще сейчас доля неопределенности. Поэтому говорить о том, что это сейчас накончилось, надо сохранить лицо или не сохранить – это просто другая война. И в этой другой войне там результаты могут быть совершенно другие, третьи, так сказать, и противоположные. И то, о чем Саша сказал, я тоже должен пару слов добавить, это по поводу пропаганды. Я именно в пропаганде, как вещи, в которой мы с ним разбираемся, я имею в виду с Сашей, потому что занимались, в общем-то, идеологией и политическими действиями на протяжении последних там 30 с лишним лет. Все-таки по отношению к пропаганде, ну, с моей точки зрения, это просто вопиющий провал. Ну, если ты идешь денацифицировать, то есть бороться с нацистами, у тебя на танках должны быть не буквы Z, у тебя должны быть красные звезды. И они твои, а не реальная эмблема твоей армии. То есть это, ведь красные звезды, вот понимаете, буква Z, для чего буква Z? Да? Или в этом, что угодно. Для того, чтобы тебя было видно издали. Потому что звезду издали не различишь. И это в этом смысле пустяк. То же самое применяли, кстати, немцы во время Второй мировой войны. Вот если кто помнит их фотографии, допустим, особенно самолетов, да, вы их видели, там хвосты выкрашены там какими-то или белыми кольцами, или еще какими-то желтыми, так сказать, кольцами, или еще что-то. Для чего? Ну, чтобы издали было видно. Издали ты ни свастику, ни кресты не различишь, особенно они не красные, а вообще черные. Но на каждом самолете была свастика. И она была не для того, чтобы тебя различил свой, а для того, чтобы ты вдохновлялся тем, что идешь бороться сейчас за фюрера. И вообще за свою Германию, у которой символ вот этот. То есть это придает вдохновение тем, кто борется. Он борется не за какую-то абстрактную букву Z. Он борется за тех, кто победил нацистов там 80 лет спустя. Он с этим должен идти в бой. Понимаете? И вот этот вот такой очевидный провал пропаганды, ну, у меня просто не помещается в голову. И как это вообще способны на это люди, которые на этом башляют и получают там миллионы. Вот себе в морду, там в замки какие-то в Италии это дело вкладывают, там хрен знает во что. Ну, блин, вы за это-то хоть чуть-чуть отработать что-то можете, хоть чуть-чуть мозгами пошевелить. Это очевидно той бабушке, которая вышла встречать там укров этих, так сказать, которые ее хотели поснимать, там, как они там красное знамя ее растопчут, так сказать, в обмен на банку тушенки. Эта бабушка это понимает. В какой-то глухой украинской деревне. А вы-то какого хера не понимаете? Вот все эти толстые морды, которые лезут там с первого и второго экрана в телевидении. Феерия. Вообще, уж сейчас я вот вижу там назывным, скажем так, порядком, понимаешь, уже явно без указания сверху, там начинают как, использовать где-то это пресловутое знамя Победы, понимаешь, которое, ну, в общем-то, красное знамя с серпом и молотом, там только искалякано еще там какими-то подписями, которые, кстати, на подлинном знамени не было. Ну, потому что понятно, что нацистов надо бить с красным флагом. Если ты собрался бить нацистов, то значит ты должен идти с красным флагом, с серпом и молотом. Это пропаганда. Понимаешь, это пропаганда, которая идет каждый день. Вот то, что это не влезает, и то, что это до сих пор является просто ахиллесовой пятой режима, помимо всего прочего, что я уже сказал, да, планирование блицкрига, так сказать, вот как бы тыловое обеспечение, вот это вот все планирует. Ну, это, казалось бы, вещи самоочевидные, которые вообще просто лежат на поверхности. Но даже они не влезают в голову. Вот именно это я имел в виду, когда еще до начала всей этой военной операции, мы с Сашей уже тогда обсуждали это все. И мы тогда уже расходились во мнениях. Это наши слушатели, так сказать, помнят. Я и тогда говорил, что я убежден в необходимости операции. По, так сказать, тем причинам, которые я и тогда, и сейчас объясняю. Но в то, что наши генералы, а считай и главный командующий, способны ее осуществить, вот в это я сильно не уверен. И, к сожалению, пока... Так сказать, моя неуверенность оправдывается. Она не вызывает у меня радости, но это, тем не менее, так. Так что вот какая-то такая не очень приятная история. Так, ну тут дальше продолжение. Если так еще ждать месяц-два, так с Запада вообще придут сотни, если не тысячи вооружений, возможно, тяжелых. И тогда уж точно сделать будет ничего нельзя. Мы все это увидим. Это вопрос затяжной войны. Мы только что говорили с Сашей об этом. Так, можете рассказать ваши самые яркие воспоминания о Жириновском? Видели ли вы его лично? Был ли он, был ли опыт общения? Какое впечатление он на вас произвел и производил? Саша, у тебя был и у меня был. Расскажи. Алло, Саш, ты слышишь
Алло,
меня, нет?
Слышно меня? Да, слышу.
Да, я просто тебя спросил. Вот можете, вопрос слушателей. Можете рассказать ваши самые яркие воспоминания о Жириновском? Видели его лично? Был ли опыт общения? Какие впечатления он на вас производил?
Я это и рассказывал.
Да.
Я давал... помещение в райсовете, так сказать, зал, всем политическим партиям. Было кадетов, штуки три партии, если ты помнишь. Были
ну, я в одной из них стоял, конечно, помню.
Да, были различные демократы. И были две партии либерально-демократических. Одна называлась Либерально-демократическая партия России, а вторая Европейская. ЛДПР Европейская. Одну возглавлял Жириновский, которую обычную, а Европейскую некто Богачев. Он потом исчез, неизвестно где он. Так вот, а так как это были родственники, и они друг друга перетекали, то и те, и другие по очереди проводили заседания и периодически исключали друг друга из партии. Жириновцы исключали Богачева, Богачев исключал Жириновского. Ну и в очередной раз, когда богачевская компания там собралась, они были приблизительно равные по составу, по количеству, и одни и те же люди туда входили. Вот они исключили Жириновского, и он пришел по этому поводу скандалить. А так как я уже имел представление, так сказать, кто он такой и как чего, увидев его вошедшего в кабинет, я радостно спросил: «Жирик?» Он ответил: «Жирик». Я ухватил что-то, у меня что-то типа пресс-папье было тяжелое, которое прижимает бумаги, и с удовольствием метнул в него, так сказать, это все хозяйство. К сожалению, не попал. К сожалению, не попал. Он достаточно ловко увернулся и ушел через дверь. Низом как-то. Низом. Исчез. Это вот самое яркое у меня впечатление и самое большое мое сожаление в жизни, вообще не с Жириновским, что я не попал в него этим пресс-папье. С удовольствием повторил бы этот опыт, чтобы только попасть. Ну, к сожалению, помер, не могу. Ни одного доброго слова я про него, естественно, сказать не могу.
Не, мне доводилось встречаться с ним дважды, я с ним не ругался, то есть несколько раз, вернее, не буду говорить, сколько, потому что не помню, но встречи были какие, я имею в виду личные встречи, да, один раз мы встретились с ним на первом национальном совете фронта национального спасения, он проходил где-то в Подмосковье в 92-м году в начале, вот, Жириновский сам туда напросился, попросил выступить на национальном совете, ему не дали. Вот, выступить. Я, кстати, был против, потому что я думал, ну что, пусть выступит, действительно, если уж мы объединяем все оппозиционные силы, почему не он? Но, так сказать, там наши разные товарищи очень занервничали, особенно Константинов Илья. В общем, короче говоря, может, он боялся, что Жириновский у него как-то перебьет его. В общем, короче говоря, не дали ему выступить. А Жириновский сам сказал на этом, что вот вы тут все собрались, вас тут, конечно, много, это все хорошо, но среди вас нет льва. Вот под львом он имел в виду себя, естественно. Вот. Ну и вот на этом, так сказать, первый родом закончился. А потом несколько раз мы с ним встречались в корейском посольстве. Он одно время очень любил там бывать. И там за столом президиума, как бы мы вот оказывались там по соседству. Я там уже, он сожил Малатова. Ну, в общем, вот в беседе был таким достаточно нормальным человеком. Но когда дело доходило до политики, он, конечно, сразу пускался в эпатаж. Вот. Это было, так сказать, его вторым коньком, и поэтому с ним как бы долго общаться над этим было как-то затруднительно. Вообще он был такой человек, как бы, как вам сказать, наверное, на трибуне он как-то по-другому смотрится, а так вот, ну, он был какой-то такой мелковатый, я бы сказал. Вот. Поэтому, знаете, у мелких людей всегда есть такие какие-то свои мании. Вот, это часто очень заметно. Почему-то среди государственных деятелей очень много мелких. Замечаю, это просто. Макрон мелкий, Саркози был достаточно мелкий, да, там, и так далее, так далее. Вот он относился к той же мелкой категории. Вот. Ничего ни хорошего, ни плохого не могу о нем сказать. Ну, забавный персонаж, я, в общем, понимал его как все время как такого политического клоуна, который очень выгоден, так сказать, правящему классу, и в чем его преимущество было, это то, что он, несмотря на смену режимов и властей, он как бы при всякой умудрялся, так сказать, удержаться на плаву и каждый оказаться нужным. Вот с этой точки зрения это было там достаточно удивительно. Ну, понятно, у него не было никаких политических убеждений, с этой точки зрения он был человек абсолютно честный. То есть, так сказать, совесть его ничем не была запятнана, вот, и поэтому он, так сказать, обходился с ней весьма свободно.
Валер, у нас все время уже.
Да, у нас время с тобой вышло, поэтому я тебе просто как бы как последнее зачитаю. Наконец-то вернулись товарищ Краснов и Смирнов. А то мы начали переживать, не отправился ли Смирнов в Мариуполь в качестве гауляйтера. Без вашей помощи там не справляются. Вот на этой позитивной ноте давайте закончим тогда нашу передачу. Извините, что еще остались некоторые вопросы. Постараемся их ответить в следующий раз или на форуме нашей передачи. Спасибо вам большое за участие. Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.